Кровная вражда. Полковник Грэнджер Форд был настоящий джентльмен. Каждое утро он брил лицо начисто. Губы у него были очень тонкие, нос с горбинкой и густые брови, а глаза черные-причерные, сидели они так глубоко, будто смотрели на вас из пещеры. Лоб у него был высокий, а волосы седые и длинные, до самых плеч. Руки худые, с длинными пальцами. Полковник был очень высокого роста, худой, смуглый, и ежедневно хозяин дома надевал чистую рубашку и полотняный костюм такой белизны, что смотреть больно, а по воскресеньям облачался в синий фрак с модными пуговицами. Он носил трость красного дерева с серебряным набалдашником, шутить Грэнджер Форд не любил и голоса никогда не повышал. Вообще, это был человек редкой доброты, очень спокойный и уравновешенный. Любой собеседник сразу чувствовал к полковнику доверие. Грэнджер Форду не приходилось никого отдергивать, при нем все вели себя как следует. Старшего сына полковника звали Боб, а среднего Том. Оба были высокие, широкоплечие молодцы, загорелые, с длинными черными волосами и черными глазами. Они одевались с головы до ног во все белое, как и полковник, и носили широкополые панамы. Мисс Шарлотте, старшей дочери, исполнилось 25 лет. Она была высокая, дородная и очень добрая девушка, к тому же настоящая красавица, прямо дух захватывала. Ее младшая сестра, мисс София, отличалась красотой совсем другого рода, кроткая и тихая, как голубка. Она была тоненькая, хрупкая, большеглазая. Софии недавно минуло 20. Старик Грэнджер Форд владел несколькими фермами и сотней негров. Иногда из окрестных поместий к нему наезжали верхом гости по 10-15 человек, пировали по несколько дней, катались по реке, днем устраивали пикники в лесу, а вечером танцевали в доме. Мужчины приезжали с ружьями. По большей части они называли себя родственниками полковника и его жены. От Бака я узнал, что в этих краях жил еще один аристократический род, семей 5 или 6, по фамилии Шепердсоны. Это были такие же благородные, воспитанные, богатые и знатные господа, как и Грэнджерфорды. У Шепердсонов и Грэнджерфордов была общая пароходная пристань 2 километрами выше дома полковника, и я, когда бывал там с нашими, частенько видел Шепердсонов, горсующих на лошадях. Верховая езда была их семейным увлечением, и, надо сказать, наездники из Шепердсонов выходили первоклассные. Как-то днем мы с Баком пошли в лес на охоту и неожиданно услышали за спиной конский топот. «Скорее! Беги в лес!» — закричал Бак и рванулся в чащу. Я так и сделал. Мы спрятались в кустах и стали смотреть на дорогу. Скоро показался всадник, красивый молодой человек, похожий на военного. «Гарни Шепердсон!» — шепнул Бак. И в ту же минуту его ружье выстрелило у меня над ухом. С головы молодого всадника слетела шляпа. Гарни не дрогнул, схватился за ружье, пришпорил коня и поскакал прямо к тому месту, где мы прятались. Мы не стали его дожидаться, опустились бежать по лесу в рассыпную. Вернувшись домой, Бак первым делом отправился хвастаться перед родными. Еще бы! Он впервые стрелял в Шепердсона и сразу попал. Сначала глаза у старого Грэнджер Форда загорелись от радости, потом лицо его приняло более строгое выражение. «Мне не нравится, что ты стрелял из-за куста», — довольно ласково выбранил он Бака. «Почему ты не вышел на дорогу, сынок?» «Шепердсона никогда не выходит, отец. На моем месте Гарни выстрелил бы меня из засады и не промахнулся». При этих словах мисс София побледнела и отвернулась, но когда услышала, что Гарни остался цел, заметно успокоилась. Дождавшись, когда мы с Баком остались наедине, я решил расспросить товарища о причинах взаимной ненависти двух уважаемых семейств. «Что тебе сделал Гарни Шепердсон?» — поинтересовался я. «Лично мне ничего», — пожал плечами Бак. «За что же ты хотел его убить?» «Ни за что, просто у нас кровная вражда». «Что такое кровная вражда?» «Как бы тебе объяснить?» — замялся Бак. «Бывает, один человек поссорится с другим и убьет его. Тогда брат этого убитого возьмет и убьет первого. Потом их братья поубивают друг друга. Потом за них вступаются двоюродные братья. А когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Словом, это долгая песня. Времени проходит много». «А ваша вражда давно началась?» «Лет 30 назад. Меня еще на свете не было». «Из-за чего она возникла, Бак, из-за земли? Я не знаю, может быть. А кто первый стрелял, Грэнджер Форд или Шепердсон? Понятия не имею, это очень давно было». «И никто не помнит причину?» «Нет, папа, я думаю, знает, еще кое-кто из стариков». «И много было убитых, Бак?» «Много. То и дело кого-нибудь хоронят. Среди Шепардсонов нет трусов, и среди Грэнджерфордов тоже, так что никто не отступает, воюем до победного. В следующее воскресенье Грэнджерфорды взяли меня в церковь километра за 3 от дома. Все поехали верхом. Мужчины прихватили с собой ружья, Бак тоже взял, и в церкви держали их между коленями или ставили к стенке. Шепардсоны делали то же самое, и при этом ни один не глядел в сторону Грэнджерфордов. Проповедь была самая обыкновенная насчет братской любви и взаимного уважения. Когда мы уехали из церкви домой, все толковали про веру да про добрые дела, про благодать и про предопределение, особенно те, кто в своей жизни уже застрелил одного-двух Шепардсонов. Через час после обеда наши домочадцы задремали, кто в кресле, кто у себя в комнате, а Бак прямо на лужайке, на солнышке, вместе со своей собакой. Я пошел в нашу комнату и сам хотел было прилечь, однако на лестнице меня остановила мисс София, позвала к себе и тихонько затворила дверь. «Скажи, Джордж, ты меня любишь?» — спросила она шепотом, повернув ко мне взволнованное лицо.
«Хе-хе, люблю, конечно», — ответил я, совершенно обескураженный подобным вопросом.
«А можешь исполнить одну мою просьбу и никому о ней не говорить?»
«Могу, конечно», — сказал я, и у меня отлегло от сердца.
«Понимаешь, я забыла свое Евангелие в церкви», — глядя на меня огромными глазищами, пояснила мисс София. «Скорее всего, я оставила его на скамье между двумя другими книгами. Принеси его сюда, только никому ничего не говори, ладно?»
Я согласился, однако по дороге понял, что тут что-то неладно. Не может быть, чтобы она так расстроилась из-за Евангелия. Я добрался до церкви и действительно сразу же увидел ее маленький томик на скамейке, где она сидела. Я потряс книжку, и оттуда выскочил маленький клочок бумаги. На нем было записано карандашом «в половине третьего». Стало быть, весь сыр-бор затевался именно из-за этой записки. Я положил бумажку обратно и двинулся домой. Когда я поднялся наверх, мисс София стояла в дверях своей комнаты. Она втащила меня внутрь и закрыла дверь, потом стала перелистывать Евангелие, пока не нашла записку, а когда прочла ее, то очень обрадовалась. Не успел я опомниться, как она схватила меня за плечи, обняла и поцеловала.
«Джордж, ты самый лучший мальчик на свете!» — воскликнула она. «Не то что мой братец Бак. Только не забудь, никому ничего не говори, не выдавай меня, слышишь?»